являешь того для себя. Все предназначено для кого-то. Для кого-то, для чего-то. В том, чтобы за ним питали, дверь, чтобы в нее ходили. Солнце она дает, ветер, воздух, чтобы другим дышали, вода, чтобы ей пользовались. Там яблоки, там предназначены для других. Там какие-то злаки, овощи. А вот человек думает, что он для себя. И в этом проблема человека. Вроде бы он наделен вот этим вот высокоразвитым разумом, но при этом человек думает, что я себя себе оставил. И поэтому он становится слабым, чахлым, дряхлым, таким, знаете, старичком 25-летним, 30-летним или 35-летним. И все так у него сложно в жизни, невозможно. И когда спрашиваешь, как дела, он говорит, скриплю. Или он просто жесткий эгоцентрик, который на людях очень любит играть из себя такую успешную личность. Как дела? Все хорошо, все замечательно. В наше время есть много сильных женщин, бизнес-вумен, бизнес-леди. На людях все классно, все круто. А когда мы приходим домой, как пела Алла Пугачева, сильная женщина плачет у окна. Почему бы тоскливо? Потому что одиноко. Потому что не ради кого. Потому что не ради чего. Потому что нет вот этого счастья от эмоционального взаимообмена с другой личностью. И еще интересный парадокс, что люди, они остаются одинокими в семьях. Люди, они остаются одинокими в коллективах. Люди остаются одинокими в толпе, в огромной толпе людей. Да? Бывало у вас такое в жизни? То, что ты просто чувствуешь себя одиночкой в толпе людей. Вроде бы столько разных людей есть. Они даже близкие, там муж, жена, мама, папа, дети, но при этом ты чувствуешь, что ты никому не нужен, что тебя особо не понимают, что тебя особо не ценят. И поэтому, внимание, да, обещанные 3 секрета, главная вещь я уже сказал, что если мы поймем, что любовь – это тогда, когда любим мы, и то, что это рация или это вкус, это счастье придет к нам, если мы будем устраивать счастье других людей. Действительно, если когда счастье испытываем просто мы, это называется несчастьем, это называется наслаждением. И наслаждение делает сердце человека пустым. Сколько бы мы ни наслаждались, в конце концов мы просто становимся еще более жесткими и жесткими. И если мы жертвуем сознательно собой ради других людей, это смягчает наше сердце. Да, мягкое сердце, что может быть более прекрасным в жизни, способное почувствовать другого человека, порадоваться его радостям, опечалиться больше, чем он его проблемам и страданиям. Представьте, если мы будем такими людьми. О каком одиночестве идет речь? Одиночество, вот знаете, люди иногда они там думают о пенсии. У нас там пенсионный возраст продлили до скольки там, не знаю, до 60 лет. При этом среднестатистически мужчина сейчас живет 57-58, поэтому в принципе о пенсии можно вообще не беспокоиться. Большинство из нас до нее не доживет. Таким образом жизни, таким питанием, такими продуктами замечательными, да, когда там от продуктов осталось одно название. Их красят, чтобы они были похожи на еду, там, какие-то добавляют в них ароматы, чтобы это пахло как еда, но существует уже не еда, что-то непонятно что. Иногда покупаешь какие-то фрукты, начинаешь их есть, и все фрукты, знаете, как морковка. Все на один вкус, просто форма разная. О, это банан, а это яблоко, там, а это виноград и так далее. То есть, я говорил о том, что очень важно, чтобы человек немного сбился, просто прощения, сейчас поймаю свою мысль обратно. Ну ладно, Господь, иначе не так важно. То есть фундаментальная наша ошибка, чтобы мы не были одиночками и чтобы мы не оставались в этом состоянии отчуждения, то, что мы должны думать о благе тех людей, которые находятся рядом с нами. Если мы не будем думать о благе людей, которые находятся рядом с нами, в конечном счете одинокими станем мы. Потому что у нас не будет возникать вот этих вот внутренних связей на уровне сердца. Близость, которая так стремятся люди, это не просто физическая близость. Да, там, муха села мне на руку, потрясающие близкие взаимоотношения. Близость на грани фантастики. Нет. Близость возникает тогда, когда я пытаюсь почувствовать другого человека и делать что-то, чтобы ему было хорошо. Это самая важная вещь. И три секрета теперь. В нашей жизни всегда существуют три вида взаимоотношений. Это взаимоотношения со старшими, взаимоотношения с равными и взаимоотношения с младшими. Это, скажем так, три секрета при первом приближении. И проблема наша – это зависть. Да? У нас есть зависть. Эта зависть, она отравляет наши взаимоотношения. Зависть проявляется в том, что мы хотим, чтобы хорошо было нам. Мы не хотим, чтобы хорошо было другим. И в этом бесконечном стремлении, чтобы хорошо было нам, если там кому-то рядом с нами хорошо, мы такие, почему тебе хорошо? Наверняка ты украл это у меня. Да? Люди любят осуждать других, это проявление зависти. Если кто-то богатый, наверняка ему досталось это от папочки богатого, или он это украл. Не так, что он совершал определенную аскезу, у него есть определенные качества, он заработал, он вкладывался, он делал эти вещи. Если кто-то занял власть, наверняка незаконно, да, наверняка там за пересеканием еще как-то. Иногда так бывает, иногда бывает по-другому. Но само вот это вот желание осуждать, оно имеет вот этот вот ядовитый корень. Интересно, психологи объясняют этот феномен зависти. Зависть – это косвенное признание того, что кто-то другой лучше, чем мы. Мы видим другого человека, и мы понимаем, что другой человек внутри чувствуем лучше, чем мы. Там, он более знаменит, там, его любит большее количество людей. И возникает вот эта вот внутри боль. Чужие радости нас печалят. А когда другим плохо, таким образом проявляется сознание, оставленное завистью, то мы радуемся. Представляете, это же всегда приятно, да, когда врагу плохо. И мы думаем, ну наконец-то вообще, Бог его покарал, наконец-то это произошло. Наверняка за то, что он неправильным образом относился ко мне. Ну естественно, какая еще может быть причина этого. И зависть проявляется трояко. Когда мы видим кого-то, кто превосходит нас в чем-то, мы хотим опустить такого человека. Да? Мы начинаем осуждать, мы начинаем ругаться, мы начинаем говорить, ну, на самом деле он такой же, как я, такой же проход. Есть такое хорошее современное слово «троллить». Хочется как-то поддеть, подковырнуть человека, чтобы человек разозлился, и тогда как бы порадоваться, такой же, как я, такой же, как я. Есть хорошая маленькая история, побуденная, зачем расскажу. Будда давал лекцию, путешествовал по Индии, рассказывал свою духовную философию. И одному человеку он очень не понравился, потому что Будда говорил какую-то правду, и всегда, когда люди говорят правду, это не всем нравится. И были люди ему слушали, там было много людей, он смотрел и думал, святоша, притворился просто святым. И он спланировал себе, как он поступит, что он подойдет, что он решил плюнуть Будду, что он плюнет, что Будда разозлится. И он скажет всем, смотрите, вот какой он, смотрите, вот какой он на самом деле святой. Он подошел к нему и прям при всех плюнул в лицо. Представляете, как неприятно, да? Ты сидишь, даешь вебинар или рассказываешь какую-то лекцию, типа подходит кто-то из аудитории и плюет в лицо. Ладно, вот в современное время мы общаемся там через компьютер, через вебинар, даже если плюнете, не долечит. Только вам экран запачкается. А вот если вживую, то не хотел бы в этой ситуации оказаться, неприятная вещь. И Будда просто вытер эти слюни, посмотрел на него и сказал, это все или ты еще что-нибудь хочешь мне сказать? Человек был поражен. Потому что он уже все планировал, как он разозлится, как он будет кричать, и таким образом выставит его в дураках. Да? Таким образом его зависть проявляла. Показывает всем, что на самом деле он не такой уж и хороший. И он бронился каким-то почтением, Будде, уважением. Он пошел на следующий день, сделал гирлянду из лишних цветов, пришел и одел ее Будде при всех на лекции, на шее. И Будда точно так же спокойно посмотрел на него и сказал, ну что, как бы это все? Или ты еще что-нибудь хочешь мне сказать? И человек вообще был ошарашен. Он говорит, хочу сказать. Скажи, пожалуйста, почему вчера, когда я одел на тебя гирлянду, когда я плюнул тебе в лицо, ты не разозлился. А сегодня, когда я делал на тебя гирлянду, ты не обрадовался. На что Будда ему ответил. Он сказал, а потому что я не твой слуга. Да? Потому что он не ставил себя, свое счастье, в зависимость просто от чужих недостатков. Этот человек испытывал по отношению к Будде зависть. И точно так же часто поступаем мы. Мы видим кого-то, кто превосходит нас в чем-то. И нам хочется его покритиковать, нам хочется его опустить, нам хочется его осудить, как-то грязь его втоптать, выставить его на посмешище. И у такого человека может быть один какой-то маленький недостаток. Мы хватаем этот недостаток и раздуваем его до масштаба вселенского зла. Это первое проявление зависти. И второе проявление зависти – это наше отношение с равным. И наше отношение с равным проявляется очень интересно, зависть в отношении с равным. Мы видим кого-то равным нам, примерно, и мы начинаем хвастаться. Мы говорим, вот знаете, вот есть такие люди, вот так спонтанно просто получается, мы с ними встречаемся, только друг друга видим и начинаем рассказывать, а я вот это сделал, а я вот это вот достиг, а у нас на кухне газ, а у вас? Да, а у нас противогаз, а у вас? А у нас евроремонт, вот, да, а у меня новый капот, вот и так далее. Ну и как бы пошло-поехало, мы начинаем хвастаться достижениями. И это зависть. Это зависть. Потому что в Махабарате очень хорошо говорится, что солнце светит и молчит. Земля плодоносит и при этом тоже молчит. Что молчание о делах своих есть признак величия человека. И третья вещь, третье проявление зависти, тоже очень интересное. Если третья категория взаимоотношений наших, это люди, которые младше по отношению к нам. Люди менее опытные, менее разумные в какой-то сфере, где мы можем быть следующие. Или просто как бы жизни, как люди, не такие зрелые. И когда мы видим, что мы начинаем делать? Мы начинаем над ними насмехаться. Мы начинаем насмехаться над ними. Нам нравится подшучивать, говорится, что вот здесь свисает. Мы начинаем их опускать, мы начинаем их поддевать. Да? Еще очень интересным образом зависть проявляется старших по отношению к младшему. Старший говорит, ты младший, и ты должен остаться в этом положении навсегда. Ну, то есть ты не можешь вырасти. Ты вечный ребенок в отношении со мной. Иногда это здесь делают или ошибку делают родители. То есть дети давно уже выросли. Но родители говорят, ну как, ну ты же маленький, ты же глупенький, давай кровь через часы. Даже на ручке завяжи, да? У кого-нибудь было такое в жизни, или как у меня? Было неприятные вещи. И внутри бунт поднимается. Почему ко мне не относится как к взрослому человеку? Я же давно вырос. Взял ответственность за себя, за других, сам помогаю родителям и так далее. Почему? А это проявление зависти. Это то, чего должны мы избегать. И теперь самое важное. Что должны мы делать для того, чтобы трансформировать это чувство в нечто хорошее? Если мы видим того, кто превосходит нас в чем-то, вместо того, чтобы завидовать и критиковать, нужно обрадоваться. Обрадоваться тому, что кто-то лучше, чем мы. Я понимаю, что это может звучать странно, обычно мы огорчаемся, но это вполне реально. Можно взять и обрадоваться. Если мы поймем, что это проблема того, что мы не можем радоваться за других людей, это проблема нашей зависти. Мы иногда можем радоваться там, за своих людей, за своего сына, как знаете, это счастье. Отцу приятно, если сын превзойдет его и станет лучше, чем он. Да, отец будет гордиться этим. Нормальный отец, настоящий отец. Потому что в наше время бывает так, что там, папа заведует ребенком, постоянно его опускает. Маленький человек, у него психика не сформирована. Он растет, он пытается проявлять себя, отец смотрит на него и говорит, ну а что ты там пытаешься, что ты там, сынок, да? Ну-ка давай там это, да, это ничего у тебя не получится. Я помню, как я в своей жизни столкнулся с таким отношением. Был один человек, которого очень сильно уважал. Я был очень молодым парнем. Я начал учить английский язык. Я выучил там несколько фраз, и поскольку он для меня был авторитетом, я считал, что умение всегда. Я там попытался сказать несколько фраз на английском языке, в ответ на что я услышал. О, какой у тебя отвратительный, мерзкий английский. И это была такая рана, это было... Я с тех пор, не через скоро еще сел за то, чтобы изучать английский язык. представляете себе, просто вот ребенок, да? Ребенок нарисовал какую-то картинку, нарисовал какую-то, ну, не знаю, там, природу, еще что-то. Реально получилось каля-баля. Он приносит и показывает это маме. Или показывает там папе. И вы смотрите на это и говорите, фу, отвратительно, кто вообще так рисует? Зачем вообще это нужно? Коль скоро ребенок сядет рисовать дальше. Может быть, никогда. И это проявление нашей зависти. Недавно я в интернете читал очень интересное исследование, каким образом правильно воспитывать детей. И там говорится, смотрите, есть разный взгляд на одни и те же вещи. Вот тетрадка, когда дети учатся писать, они чертят линии. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Чтобы потом из этих линий научиться рисовать линии, и из них потом научиться буквы рисовать, слова, предложения и так далее, научиться письменности. И, по крайней мере, так учили нас. Когда брали дедатку, говорили, вот эта палочка плохая, вот эта палочка плохая, это отвратительная. То есть указывали, что недостатки. Так, чтобы, не дай бог, ребенок не возгордился, ой, будет такой гордый. Поэтому самооценка будет полностью подавлена и занижена. Они говорят, ну правильный подход к образованию, в особенности к детскому образованию, это взять эту тетрадку и сказать, вот эта палочка самая лучшая. Вот из всего, что здесь нарисовано, написано, вот эта палочка, она самая лучшая. Делай вот так, продолжай делать вот так. И это то, что мы должны делать, чтобы наши отношения с теми, кто младше по отношению к нам, или с теми, кто в отношениях по отношению к нам в чем-то просто менее развит, мы должны вдохновлять другого человека. И на недостатки его тыкать, хотя и недостатки иногда тоже важно сказать, но если человек тыщет только в недостатки, то он просто хочет нас опустить. Надо помочь человеку почувствовать вот это чувство собственной ценности. Надо радоваться и гордиться успехом людей, которые ниже, чем мы. В особенности, если эти люди зависят от нас. Если это наши дети, да, если это наши какие-то, не знаю, там, подопечные, если мы о ком-то заботимся, если это, ну, на работе какие-то там наши люди, которых мы наняли, с которыми мы вместе делаем какое-то дело. Для них это очень важно, но наша зависть не позволяет это сделать. Нужно вдохновлять других людей, нужно поднимать других людей, а не опускать других людей. Это то, что разрушает реальные отношения. И каким образом этот принцип применяется в отношениях с равными, принцип любви, а не принцип зависти. То, что увидев кого-то равного, мы должны подружиться с таким человеком. Вместо того, чтобы хвастаться, подружиться, понять, что он примерно равный. И может быть что-то просто взять и сделать вместе. Это же радость в жизни, сотворчество, когда мы складываем наши энергии вместе и делаем что-то третье удивительное, чего не может быть у нас по отдельности. Знаете, просто две палочки взять. Две палочки, но что можно делать палочками? Ну не знаю, там можно стенку почистить, можно поковыряться землей палочками. Но что могут две палочки сами по себе вместе, если тереть палочку о палочку, да, может появиться огонь. То есть возникает третье качество, которое нет отдельно у одной палочки и у другой палочки. И что уже можно сделать с помощью огня? С помощью огня можно сделать огромное количество удивительных прекрасных вещей. Можно пищу приготовить, можно согреть людей. То есть безграничные возможности открываются. И это радость от дружбы, это радость от сотворчества. Но если есть зависть, то нам сложно дружить. В основном, как один философ сказал, мой лучший друг – это второй я. Вот это мой лучший друг. И самая важная вещь теперь, что я хочу сказать, что эти три секрета, эти три принципа, они применимы не просто по отношению к старшим, к равным или к младшим. Эти принципы применимы по отношению к нашим близким людям. Потому что это гибкая вещь. Если мы посмотрим на близкого человека, допустим, муж или жена, или даже ребенок, то мы всегда можем увидеть что-то, в чем человек лучше, чем мы. И увидев это что-то, в чем человек лучше, чем мы, вместо того, чтобы критиковать, осуждать и чувствовать боль, что он лучше, чем мы, надо просто это признать. допустим, супруга наша может родить детей, а мы не можем. Понятно, что дети – это некий продукт нашего совместного творчества, сотворчества, но тем не менее вынашивает ребенка именно женщина. 9 месяцев она его вынашивает, потом она его рожает. И в этом она лучше, чем мы. Надо это ценить. Да? Женщина от природы своей не намного более чуткие, чем мужчина, замечает какие-то мелочи. И это тоже надо ценить. Жена может готовить лучше, чем мы. Бывает, и муж лучше готовит, чем мы. И женщине сложно это признать, как так муж лучше готовит, чем я. Так возьми и признай. Вместо того, чтобы завидовать, вместо того, чтобы пытаться отпустить человека, чтобы себе доказать, нет, нет никого лучше, чем я. Просто обрадуйся этому. И можно научиться у него, каким образом готовить. Можно научиться у него, там, как водить машину. Можно научиться у него каким-то важным вещам. Если жена в чем-то лучше, чем мы, надо это признать. Она же не целиком, не надо переживать, она же не целиком лучше. Да, если муж лучше, чем мы, тоже не надо переживать, в чем, потому что не целиком есть лучше. Нам же больно, если кто-то целиком лучше, чем мы, нашей зависти вот этой внутри. Но если мы увидим вот эту ценность человека и обрадуемся, классно, здорово, в этом ты лучше, чем я, то этот человек может помочь нам, этот человек может подсказать нам, этот человек может научить нам этим вещам. Это некий акт признания человека. Это очень важная вещь. Вот там мы, когда описывали, что будет происходить на вебинаре, мы говорили также, что эти секреты помогут разрешать конфликты. Что такое конфликт? Конфликт возникает по трем причинам. Конфликт из-за ресурсов, когда мы просто что-то делим. Какую-то пищу, одежду, деньги какие-то, да, там, технику, жилища, власть. Конфликт бывает психологический, связанный с тем, что люди не чувствуют уважения, люди не чувствуют, что они ценятся, что признается их вклад, что им благодарность. И бывают конфликты идеологические, самые редкие конфликты, когда у нас просто разные идеологии в жизни, и поэтому мы ругаемся на идеологической основе. В основном конфликты или грубые, из-за ресурсов идет выяснение того, кому это принадлежит, или конфликты и психологические. Я маленький анекдот расскажу про двух монахов, чтобы чуть-чуть расслабиться. Два монаха прожили вместе друг с другом очень много лет. Они жили и никогда не ругались. Вообще никогда не ругались. И в конце концов один сказал другому: слушай, говорит, а давай поругаемся. Он говорит, а как это? Он говорит, очень просто. Я возьму вот этот вот кирпич и буду говорить, это мой кирпич. Ты будешь говорить, нет, это мой кирпич. И мы поругаемся. И монах говорит, окей, давай, хорошо. Он взял кирпич, и он говорит, а что ты взял кирпич? Это мой кирпич. Он говорит, ну как, говорит, он говорит, так, говорит, вот я говорю, 15 лет живу, и 15 лет здесь живу, и все 15 лет это был мой кирпич. А да, это мой кирпич. Он говорит, ну ладно, твой такой, пожалуйста, забирай. И так они не поругались. Потому что нет вот этой зависти, потому что нет вот этого эго, выяснения того, конфликт из-за ресурсов. Но психологический конфликт – это самый распространенный конфликт. И он как раз-таки появляется тогда, когда человек не чувствует, что его ценят. Я читал книгу хорошо Джона Фейверса, называется «Лидер новой эпохи 2». Он там приводит одну очень впечатляющую статистику. Он говорит, что 5% людей, которые уходят из организации, из семьи, из коллективов, уходят, потому что в другом месте больше платят. 5% уходят, потому что там далеко ездить, и там какие-то другие неудобства. И 90%, вдумайтесь, 90% людей уходят из организации, коллективов и семьи, потому что не чувствуют, что их ценят. Представляете? Да, кстати, вот здесь уже начали приходить вопросы, вы можете писать свои вопросы в чат, они здесь будут отражаться у меня, я постараюсь ответить. То есть они не чувствуют, что их ценят. Поэтому очень важно, если мы хотим нормальные отношения поддерживать с нашими близкими, это признать то, в чем они лучше, чем мы. Обрадоваться этому, признать, да, что в этом ты лучше. Ты лучше. Это невероятно оздоровит взаимоотношения. Часто, знаете, сложно сделать. Вот там, ты мужик, о, я мужик, там, я зарабатываю, у меня есть квартира, машина, то, все, жена не работает, что я должен признавать, там, что я должен там, там. Вот она, гордыня, да, это мое мужское достоинство. Нет, Если человек что-то делает хорошо, если человек более чистоплотный, более стабильный, более ответственный там, в том, чтобы держать свое слово, там, раньше в той был тысячи есть возможностей, за которые можно уважать другого человека. И другим людям это очень важно. Люди другие ждут от нас, что мы признаем их ценность. Ценность того, что они делают для нас, ценность того, что в них есть, и это очень сильно оздоровит взаимоотношения. Есть вторая сфера. Вторая сфера – это то, что наши близкие люди, с кем мы строим отношения, в каких-то вещах они равны нам. Да? Мы чувствуем, что он умеет то же самое. И, например, тот же самый здесь пример приготовления еды. Жена замечательно готовит, и муж замечательно готовит. И вместо того, чтобы хвастаться, да вон я как вот могу, а ты вон как, а я вон как могу, да нет, ты смотри, как я, да нет, ты смотри, как я, мерятся друг с другом, чтобы в конце концов выяснить, кто же лучше это делает. Можно сделать неожиданную вещь, можно взять и вместе приготовить. То есть неожиданное решение для обоих. И соединить свои энергии, соединить это свое творчество, и получится замечательный какой-то обед, пригласить друзей, накормить знакомых, близких, это принесет радость, потому что что может быть приятнее, чем когда мы вместе с близким человеком что-то делаем, сотрудничаем, это приносит огромную радость и счастье в жизни. Поэтому нужно научиться признавать, что в каких-то вещах наши близкие люди по отношению к нам, они равны нам. Надо дружить в этих моментах с ними и вместе с ними садиться, обсуждать, принимать какие-то решения. Как знаете, у мужчин есть вот это вот эго, что я главный в семье, мужик и жена, ничего не надо обсуждать, я принимаю решения. Но если в каких-то вещах она лучше, чем ты, то можно и совета спросить, если она реально лучше разбирается. Это же не во всем, не надо переживать. Это смешная достаточно вещь. Мудрые люди учатся абсолютно у всех. Как говорится, что мудрый человек выслушает дельный совет даже от ребенка, не говоря о том, что от жены его выслушать. Часто женщины в каких-то вещах они могут понять больше, заметить как минимум больше. И как минимум нужно послушать и задуматься. Есть вещи, в которых наши близкие равны нам, и нужно дружить. Нужно вместе что-то делать, не доказывать, нет, я лучше, нет, я лучше. И самое важное, что всегда в отношениях другой человек, он что-то умеет хуже. Вот, вот это уж простор для нашей жизни. Да? Он там, допустим, не умеет готовить, и мы над ним смеемся, и мы его поддеваем, и мы его ковыряем, и говорим, не умеешь, и будешь не уметь всегда. Это причиняет другому человеку боль. Или, допустим, человек совершил какую-то ошибку, да, в отношении. Есть люди, которым очень сложно извиняться. Для них вообще запредельный максимум извиниться, это сказать сквозь зубы, извини. Это все запредельный просто максимум. И потом, когда они в какой-то момент там раскаиваются, приходят к нам, и там говорят, да, я был неправ. Вот тут-то торжество нашей зависти. Ага, ты пришел ко мне. Вот оно, свершилось. Я-то знал, что ты ко мне придешь. Он говорит, простите меня, я вот совершил ошибку, похоже, я гордый человек. Мы говорим, да, да, ты гордый, ты гордый. И отношения рушатся. И такому человеку второй раз прийти к нам, искренне повиниться в каких-то ошибках будет очень сложно. Но что нужно делать? Нужно вдохновить его. Не посмеяться над ним, не обидеть его, не уколоть его, не опустить его, а сказать, давай, давай, молодец. Если для тебя запредельный максимум, сквозь зубы сказать, извини. Но пусть все начнется с этого. Ты сможешь, давай, я верю тебе, ты сможешь. И так действуют люди, у которых в сердце есть любовь, которые научились находить радость не в том, чтобы опускать других людей и таким образом возвышать себя. Это люди на самом деле с очень низкой самооценкой. Если нам, чтобы возвыситься, нужно увидеть недостатки и порадоваться. Всегда же приятно, когда кто-то ошибся, да, облажался, особенно прилюдно. Вот это счастье, вот это раздолье для нас, да, особенно если это враг. Вдвойне приятнее. Но это очень низкая самооценка внутри. Человек, который сам действует правильно, который живет достойно и служит другим, такой человек, ему есть за что уважать себя. И он способен уважать и ценить других людей. Действительно, это люди, которые не способны уважать других людей, ценить других людей, это люди, которым не за что уважать и ценить себя. И поэтому постоянно нужно осуждать. Поэтому постоянно нужно другим людям боль причинять своими словами. Я уж не говорю о поступках. Но если человеку плохо, надо радоваться. Если это близкий человек, да, там как жила в какой-то момент, ей может быть сложной, мы такие, ага, ну вот, я знал, что ты ко мне придешь. А что такая гордость там говорила, я знаю, я умею, в конце концов, ко мне же пришла. И отношения рушатся из-за этого. Поэтому люди зрелые, люди, у которых нет зависти, или если мы хотим стать зрелыми людьми, у которых нет зависти, первое, о чем я говорил, что мы должны сознательно устраивать счастье людей рядом с нами. Мы должны научиться в этом вкусно ходить, не в том, что нам дают и как мы можем контролировать других людей. И второе, мы должны учиться таким образом общаться с нашими близкими. Если мы видим, что кто-то более развит в чем-то, надо обрадоваться и признать это, и научиться. Этот человек поможет нам, если это старший, то этот старший поможет нам, поддержит нам. Это ж приятные взаимоотношения, когда у тебя есть кто-то сверху, кто тебя может поддержать, вдохновить, помочь. Если человек в чем-то равен нам, не надо хвастаться, просто подружиться. Если человек в чем-то слабее, в чем-то менее развит, вместо того, чтобы смеяться, должен вдохновить его, сказать, давай, ты сможешь. Видишь, у тебя уже получилось 1%. Сделай следующий шаг, и ты сможешь больше. Ты сможешь. И человек будет очень искренне нам благодарен. Надо понимать, что в эту ситуацию также попадем мы, когда нам будет сложно, когда нам нужна будет помощь. Если мы приносим эту боль своим неправильным поведением, своей завистью другим людям, в конечном счете человек будет возвращаться к нам. Такие вот три секрета. И впереди жизнь, наши семьи, наши коллективы. Для того, чтобы мы реализовывали эти вещи, я желаю всем успехов в этом. И давайте мы перейдем с вами к вопросам, которые у нас пришли. Анастасия пишет, ответьте, пожалуйста, как вести себя с друзьями, знакомыми, родными, которые завидуют. Большое спасибо. Да, к сожалению, такое может быть. И я сталкивался, к сожалению, даже в отношениях с ближайшими родственниками, с таким феноменом. Есть очень важный принцип. Отношения нужно строить так, чтобы мы не унижались и чтобы мы не унижали других. Это очень важно. То есть есть люди, которые хотят опускать других. Да. Если мы даем им право это делать, то мы не будем счастливы в этих отношениях. Есть люди, которые там хотят, чтобы мы вели себя каким-то неправильным образом. Знаете, есть такие люди, мычики, они постоянно что-то ноют, говорят, я такой падший, я такой несчастный. И таким образом они привлекают к себе внимание и любовь. Это неправильно, две модели поведения. Унижать других или самому унижаться. Правильно так, что мы не унижаемся сами, и не унижаем других людей рядом с нами. И если люди не хотят вступать в такие отношения, где я сам не унижаюсь и не унижаю других, пытаются нас подавлять, да, или пытаются такими быть бедными несчастными, чтобы мы постоянно там реагировали на них таким образом, то нужно или сказать, давай так, или мы оба не унижаем друг друга, или расходимся, если это не ближайшие родственники. Потому что нет смысла вступать в отношения, которые унижают чувство нашего собственного достоинства. Я уважаю, ценю и считаю с вашими интересами, а вы уважаете и цените и считаете с моими интересами. Если это родственники, тогда нужно дистанционироваться. Нужно установить такую дистанцию, на которой ни мы не будем унижаться, ни они не будут унижать нас, и постепенно приближаться. То есть дистанция должна быть динамическая. Если люди исправляются, изменяют свое сознание, нужно подойти чуть ближе. Если люди опять поступают неправильно, нужно опять еще дальше. В этом выход. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что можно предпринять, когда люди, которые младше, критикуют тебя, относятся неуважительно, по-хамски? Опять-таки, нужно установить дистанцию. Дистанция – это очень важный принцип отношений, об этом можно отдельно говорить, отдельно большую лекцию дать, насколько это важный принцип в отношениях. Мы на самом деле не должны себя сильно, чрезмерно ставить в зависимость от людей, которые младшие по отношению к нам, о которых заботимся мы. Почему? Потому что в конечном счете мы делаем что-то для людей не потому, что люди этого хотят, а потому что это правильно. Знаете, у матери Терезы есть знаменитая молитва там. То, что ты строишь по крупицам в течение многих лет, может быть разрушено за одну ночь. Все равно строй. То, что отдай миру все самое лучшее, и мир попросит еще. Все равно отдавать. И вот вся такая молитва, она парадоксальная. И в конце концов она говорит то, что пойми в конце концов, что то, что мы делаем как минимум для собственного очищения, и как максимум мы делаем это для того, чтобы это наш способ выразить любовь. Любовь по отношению к Богу, в конце концов. Это происходит между нами и Богом. И Бог, Он делает эти расстановки в нашей жизни, посылает нам определенных людей. Да? Есть расстановки по телем миру, а есть расстановки по Богу. И расстановки по телем миру все знают, что такое, а вот расстановки по Богу это, если мы оглянемся вокруг, мы увидим наших жену, наших детей, наших родителей. И Бог хочет, чтобы мы в этих отношениях научили правильно действовать. И не нужно чрезмерно зависеть от людей снизу. Если мы находимся в положении людей, которые дают, не нужно ожидать от них чрезмерной какой-то благодарности, чтобы они ценили. Сами мы должны стараться быть бескорыстными. Это не люди не бескорыстные, это не люди не благодарны, это мы не бескорыстны. А нужно делать то, что правильно, и находить в этом счастье и удовлетворение. То есть если мы понимаем, что по отношению к людям этим, о которых вы говорите, мы ведем себя правильно, этого достаточно. Не важно, оценят они это или не оценят. Это не так важно. Если мы сами действуем правильно, то мы будем удовлетворены. Знаете, когда папа наказывает мальчика в детстве, борет его ремнем за какую-то провинность, мальчик может думать, вырасту, отомщу. Но когда он немножко старше становится, он начинает понимать, что на самом деле отец желал мне блага. И точно так же в отношениях иногда с младшими могут быть непонятны какие-то наши поступки, какие-то наши слова, но мы все равно должны делать то, мы не служим прихотям людей, мы служим потребностям людей. Мы должны делать то, что принесет нам благо. И если благо в том, чтобы вести себя по отношению к ним как-то строго, хотя они могут нас за это осуждать, нужно делать это, потому что мы стремимся принести им благо. Когда они станут немного старше, они смогут оценить эти вещи. Но если мы чувствуем, что нас это ранит, что нас это травмирует, ну, еще раз, нужно понять, что мы до конца не бескорыстны и научиться не зависеть от этого, действовать как минимум из чувства долга, как максимум из любви. И установить такую дистанцию, чтобы эта какая-то критика, она чрезмерно сильно не беспокоила нас. Серафима пишет: «А то есть восхищение и радость о том, что кто-то лучше нас, мы это признаем. Это излечивает нас от зависти и, следовательно, улучшит отношения вопрос». Конечно. Я еще раз говорю, то, что конфликты очень часто, они психологические. Это не признание наше того, что другой человек в чем-то лучше, чем мы. Или в том, что он делает какой-то важный, ценный вклад по отношению к нам. Мы должны видеть это, мы должны это признавать, и мы должны радоваться. Я говорю, спасибо тебе, в этом ты лучше, чем я рад этому. Может, ты научишь меня как-то так классно делаешь. Ведь мы же хотим, чтобы были признаны мы, наш вклад, это же важная вещь. По сути, мы преодолеем свой ум, его негативный настрой. Да, но это не произойдет сразу. То есть это определенная практика, и как в любой практике нужно почувствовать в этом вкус. Это значит как зарядка. То есть мы делаем зарядку, и это неприятно. Мышцы болят, там какая-то ломота. Но постепенно мы начинаем чувствовать, как в нашем теле начинает бегать энергия. Кровь, выражаясь языком аюрведы, прана, вот эти вот потоки в нашем теле. И когда мы почувствуем вкус, то мы поймем, что вот это определенное усилие над собой, потом будет позитивный результат. Вначале всегда усилия, как без усилий. Потом мы почувствуем в этом вкус, появится это счастье в эмоциональном домовлении, с этими мы сможем сделать это счастье своей природы, своей привычкой. А ведь порой может быть весьма сложно сделать это в первый раз. Как решаться на этот первый шаг? Хороший вопрос, как решаться Человек меняется, когда он слушает. То есть у нас есть желания и стереотипы поведения, порожденные нашей собственной природой. Это называется карма. Если мы действуем в соответствии просто со своей природой, обусловленной, да, определенные рамки, обусловленность — это рамки, что у меня такая психика, такой гороскоп, такой социотип, то мы просто, ну, отрабатываем, делаем текущая отработка, наработка кармы. Но если мы слышим другого человека, в особенности, если этот человек сам живет в своей жизни по более высшим принципам, у нас может появиться желание поступить по-другому. Через это слушание, через это общение, через этот пример очень важно найти реального живого человека, который живет на других принципах. У нас появится сила и появится желание сделать по-другому, и тогда мы изменимся. Поэтому выход – это общение, слушать и видеть пример. Татьяна, скажите, пожалуйста, как можно восстановить самооценку женщины после отношений с тираном? Спасибо. После общения с тираном, особенно если мы дали ему право себя тиранить, психику сложно восстановить, но это возможно. А для этого человек должен изменить отношение к самому себе прежде всего. Если мы, понимаете, если мы просто считаем себя грубым телом и тонким умом, если мы не понимаем, что мы душа, что мы частица Бога, что мы духовны по своей природе и прекрасны, и когда нам тычут постоянно наши недостатки, говорят, что ты плохой, плохой, подавляет нас, подавляет. И недостатки могут быть действительно реальными. Обычно тираны же как они? Замечают какой-то маленький недостаток, делают из него вселенское зло, вызывают нас какое-то чувство вины или просто грубо нас подавляют. Потом сложно понять, что ты самоценен сам по себе. Но если человек, он пытается хотя бы думать об этом, что я нечто большее, чем просто тело и ум, что я душа, что я частица Бога, что я прекрасный. Это сложный совет, но тем не менее реальный совет. И для этого нужно духовной практикой заниматься. Это оздоравливает наше чувство, ощущение собственного «я». А если опуститься немножечко на уровень ниже, то очень важно общаться с такими людьми, которые видят ценное в нас, которые смогут помочь нам показать, разжечь вот эту вот искру хорошего и ценного того, что в нас есть. И таким образом мы сможем оздоровиться. Нас оздоравливает любовь. И есть третий метод. Трудный, но тем не менее реально работающий. У человека появляется чувство, ощущение собственного достоинства, если в его жизни, допустим, ну, на данный момент нет таких людей, уже ушла мать, отец, или, может быть, в ближайшем окружении нет того, кто будет без зависти ко мне относиться. Мы должны сами делать что-то для других людей. Если мы будем жить не просто для себя, а служить другим людям, вкладываться в них, пытаться какое-то счастье в жизни принести, это очень сильно повысит нашу самооценку. Мы будем видеть, что люди рядом с нами становятся счастливыми от того, что мы делаем, и наше представление о себе полностью изменится. Так, вопросы продолжают сыпаться, а время продолжает уменьшаться. Оксана, как себя вести, если рядом с тобой человек, который тебе дорог, зависим по отношению к другим? Как ему сказать об этом, чтобы он понял? Вот это очень хороший вопрос. Да, такое в жизни может быть. И другой человек рядом с нами должен дать нам право какие-то вещи ему говорить. Иногда мы чувствуем, да, у нас вроде есть отношения с человеком, но у нас нет, он не дал нам этого права, морального права, эмоционального права. Мы вроде бы хотим какие-то вещи сказать, мы хотим что-то донести до человека, но он сразу закрывается, сразу схлопывается. Отдельная большая тема, каким образом донести для человека свои мысли, чтобы он нас услышал, и я думаю, что мы в дальнейшем поговорим об этом также. Но здесь важно говорить человеку, не какой он плохой, не какой он неправильный, не как он делает неправильно, а просто сказать ему, что мы чувствуем, когда он делает неправильные какие-то вещи. Да. Я сегодня сделал неправильную вещь. Мы договорились о встрече с нашими коллегами, и я замотался, забегался, у меня были другие важные встречи, я забыл и даже не позвонил. И мой коллега, да, он очень тактично мне написал в ВКонтакте сообщение, что он чувствовал, когда я даже не позвонил, не предупредил о том, что была встреча. И когда я пришел, он сейчас слышит меня, я прочитал это сообщение ВКонтакте, мне стало стыдно. Мне стало стыдно, и я признал свою вину. И я понял, что действительно, ну, это неправильная вещь, и еще раз для себя закрепил, что очень важно, если мы договорились о чем-то, следовать обязательствам, потому что это действительно, люди воспринимают это как неуважение, доверие разрушается, даже если у тебя были какие-то веские основания для этого. Поэтому попытайтесь просто сказать ему, человеку близкому своему, что ты мне очень дорог, мне очень дорогие отношения с тобой, но когда ты вот ругаешь других людей, обижаешь других людей, мне так больно, мне так стыдно для тебя, я тебя прошу, пожалуйста, не делай этого ради меня. Если мы скажем это с искренним желанием помочь, а не упрекнуть человека, который человек может услышать нас. Я прям не знаю, что делать. Вопросы продолжаются. Мы договаривались на 1.5 часа. Я постараюсь еще некоторое время что-то рассказать. Так. Анастасия пишет. Скажите, пожалуйста, как правильно нужно отстраняться от друзей, с которыми больше нет общих интересов, общего пути, чтобы они не обижались и это не расценивалось как предательство. Большое спасибо. Жизнь, она меняется. И по мере того, как мы меняемся, меняются наши ценности какая-то, появляется какая-то внутренняя зрелость в нас, также может меняться наше окружение и наше отношение с друзьями. Я думаю, что если друзья настоящие, то одним из признаков настоящих отношений является то, что если мне что-то дорого, то это также дорого для моего близкого человека. Знаете, у меня были отношения с одним человеком, и они разрушились. Он был, скажем так, старшим другом. И они разрушились в какой момент? В тот момент, когда этот человек посмеялся и стал осуждать человека, который был мне дорог. Он очень дорог мне был, этот человек. И мне настолько больно стало вообще от этого всего, что я стал вообще ругаться на этого человека. И в конце концов он на меня тоже обиделся, и наши отношения разорвались. Так вот, ценить то, что дорого для другого человека, это минимальное условие, чтобы были взаимоотношения. И я думаю, я убежден в этом, что если наши друзья действительно настоящие, если что-то дорого для нас, то они будут ценить это и уважать это. И если эти люди не способны ценить и уважать то, что нам дорого, даже если это недорого им, даже если это непонятно им, то эти люди – это наши друзья. И если эти люди, ну, не способны ценить то, что нам дорого, то, что нам важно, и мы не можем найти каких-то общих точек соприкосновения, то просто нужно, сохраняя доброжелательность, благодарность сердцем, помня то ценное, что люди для нас делали, ну, просто как бы не проявлять инициативу в общении. И люди постепенно сами поймут, что поскольку мы не проявляем инициативу в общении, то похоже, что не осталось больше общих интересов, но не нужно переживать. Понимаете, мы не должны думать, мы не должны делать, что хочет наша низшая природа, наши прихоти, и что хотят от нас другие люди, мы должны делать то, что правильно. Если мы понимаем, что какие-то высшие ценности, которые мы в жизни приняли, они правильные, то не нужно думать о том, что думают о нас другие люди, обидятся они или обидятся. Откуда у нас это стремление оставаться хорошими для всех? Если мы поняли какие-то более высокие идеалы в своей жизни, и мы... Что особенного? Мы ожидаем, что близкие наши люди, они разделят, будут ценить и порадуются за нас, поймут, что эти идеалы важны для нас также. Но если люди не способны на это, то не нужно переживать, обидеться они или не обидеться. Нужно развиваться и идти вперед. Те, кто с вами, они всегда с вами. Так. Следующий вопрос от Ольги. Скажите, что делать, если мужчина, комплексует по поводу успехов своей женщины. Да, очень жизненный вопрос. Это означает, что он не уверен в себе, что у него нет какого-то прочного фундамента, ощущения собственной ценности внутри. И женщина может помочь это чувство собственного достоинства мужчине дать. Для этого как раз-таки нужно вот делать то, что я до этого говорил. Очень важно, чтобы мы говорили другому человеку о том, в чем он лучше, чем мы. Всегда это есть. И ценили все усилия, которые он предлагает, и выражали ему свою благодарность за то, что он делает. Это распространенная ошибка в семьях, что женщины, они пытаются часто мотивировать другого мужчину, поддевая его за его самолюбие. Слабак, там, не сможешь, там, как, знаете, в таких вот кругах это называется, на слабом. Сможешь, не сможешь. Но если женщина разумная, очень хочется, чтобы это было так. Она должна мотивировать мужчину благодарности. Если он старается, прилагает какие-то усилия, нужно заметить эти усилия и сказать: здорово, я тебе благодарна за это. И через вот эту благодарность, через признание того ценного, что есть в человеке, поэтому это надо искренне сделать. Можно увидеть, в чем он лучше, за что ему благодарна. Мы сможем помочь человеку почувствовать уверенность в себе. Тогда для него не будет проблемы признавать те какие-то наши вещи, которые есть у нас. Так, тут вопросов прибавляется. Да. Татьяна пишет: как быть с ревностью, если любимый человек постоянно дает поводы и даже делает это часто специально? Мотивирует клин клином, чтобы отучить ревновать. Да. Вы знаете, у мужчин есть странная особенность. Они иногда думают, что если их ревнуют, то их любят. Да, что? Некоторым мужчинам даже нравится, чтобы за них женщины посражались. И в этот момент чувствуют, что о, вот это жизнь, да, за тебя сражаются, за тебя борются. Я думаю, что человеку обязательно важно донести вот, вот эту вещь, что когда он это делает, то это причиняет нам боль. И сказать там: дорогой, ты пойми, пожалуйста, что я понимаю твой посыл, и скажи мне, что я делаю неправильно, что это значит тебе исправить, как ты видишь, ну, как бы, чтобы не давать поводов тебе. Но, возможно, просто не складывался в какой-то момент диалог, и человек пытался донести до нас какие-то вещи, увидел, что это не работает, пытается таким способом, хотя я абсолютно не поддерживаю этот способ. Это большая рана для женщины. Если мужчина принял ответственность за женщину, он должен быть верен ей. Это важно для его целостности, называется целомудрие, да? Женское целомудрие – это верность мужу, а мужское целомудрие – это верность долгу. Целомудрие – это ценность, последовательность, верность принципам, которые делают человека мудрым, дают ему вот эту вот жизненную мудрость, которая помогает ему быть сильным, принимать правильные решения в жизни. И поэтому надо поговорить с ним обязательно об этом и сказать: ну, ты знаешь, ты просто верность, верность – это принцип, без которого невозможно взаимоотношения. И что ты просто рубишь меня под корень, ты просто подрубаешь фундамент наших отношений. Чего ты хочешь этим добиться, причиняет боль мне? Если ты хочешь, чтобы я тебе что-то исправил, скажи, я готова. Ты мне ценен, мне дорогие отношения с тобой, но, пожалуйста, не делай этого, потому что мое доверие к тебе пропадает полностью, и это просто причиняет мне боль и раны. Зачастую женщины молчат, боятся, что если они скажут, что это разрушит отношения. Да, мужчины могут взрываться в эти моменты, но ничего, не проблема, успокоиться. Нужно обязательно, чтобы человек понял, что нас это ранит, нас это травмирует. И человек хочет исправить, объясни, что? Объясни, скажи просто по-взрослому, по-человечески, я готов тебя услышать, понять. Поэтому обязательно нужно об этом поговорить. Не делайте это системой, потому что это может перейти в более какие-то серьезные вещи. Исправить это может быть уже потом сложно. Серафима пишет: «А если при отдалении от человека, не родня в кавычках, со стороны человека, от которого идет отдаление, начинается своего рода преследование, и ответы из серии «простите, заняты, сейчас пока нет возможности» не воспринимаются как правда, а воспринимаются как завуалированное, господи, выговорить не могу, завуалирование, за, ну, в общем, прикрытие реальной ситуации как ложь своей стороны. Хотя на самом деле это правда, и нет времени разобраться в ситуации, в силу обстоятельств. К тому же человек начинает домысливать и додумывать за тебя что-то, и это распространяет среди других, хотя ты этого не говорил и не думал даже. При этом есть момент, это человек для себя старший по статусу, а со старшими мы должны обращаться очень осторожно». Ух, прям чувствую, наболело. Отношения всегда строятся на свободе. И если кто-то пытается посягать на эту свободу, то наше право установить такую дистанцию в отношении с другим человеком, чтобы он не унижал чувство нашего собственного достоинства. Нужно уважать, нужно считаться с человеком, если это наш там, начальник на работе, если это какой-то старший, от которого мы зависим, и поддерживать деловые взаимоотношения, поддерживать чисто человеческие отношения, здороваться, прощаться, благодарить за какие-то мелочи, услуги. Но эмоциональная близость – это наше право. Никто не вправе нас заставить иметь близкие отношения с другим человеком. Если человек настаивает, и человек хочет таких отношений, то тогда, если мы тоже действительно сами хотим и к этому готовы, нужно сказать: смотрите, вот в этих вот вещах я бы хотел, чтобы вы поменяли свои отношения ко мне. Для меня это важно, и я не вижу какой-то близости, если вы этого не сделаете, и это не будет учтено как моя потребность, как то, что важно для меня. Если как бы вы это сделаете, вы к этому готовы, я готова как бы общаться на более короткой дистанции, а так мне просто очень сложно. Мне очень сложно. Не вы плохой, а мне просто сложно, и я получаю боль и ранец от этого, поэтому я хотела бы сохранить отношения на такой дистанции. Хорошо, друзья мои, мне нужно заканчивать, потому что время, оно работает иногда против нас. Спасибо вам за ваши вопросы, спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что это было полезно. Следите за дальнейшими какими-то нашими объявлениями по поводу предстоящих вебинаров. Все эти вопросы мы сохраним, и на следующем вебинаре или во время нашей следующей встречи я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Удачи вам и мужества в отношении с вашими близкими. Я хочу попросить всех, чтобы мы честно смотрели в свое сердце и пытались понять, что мы должны поменять в себе для того, чтобы эти отношения стали радостным приносить и делать счастливыми людей рядом с нами. Чтобы мы не были просто детьми, которые постоянно предъявляют претензии, которых обидели, еще кто-то не то рядом с нами находится. Еще раз, есть расстановки по Херингеру, есть расстановки по Богу. Человек, кто находится рядом с нами, это наши люди, в отношениях с которыми мы должны что-то понять и измениться. Именно эти изменения будут приносить нам в жизни радость, потому что они научат нас людей. Всем пока, до новых встреч, до свидания.